Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абурбанель. Сегодня наша программа целиком посвящена событиям, происходившим в России в августе 91 года. В этом выпуске. Почему журналисты томской телекомпании выступили против ГКЧП? Глоток свободы по-самарски. Саратовские демократы надеются, что новое поколение россиян не допустит прихода диктатуры. Дни путча в Благовещенске. Это в первой части программы. Во второй. Иркутск. Охранка в августе 91-го была готова арестовывать защитников демократии. Подмосковье. Газетчики готовились бороться с путчистами из подполья. Челябинск. А что вы делали 19 августа 1991 года? Вятка. Приход новой власти многие не заметили. Саранск. За что боролись? Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Томск. Мелани Бачина.
19 августа было, на самом деле, очень страшно. Утром мне вообще было совсем страшно, потому что в Москве путч, танки. А что будет в Томске, что будет дальше там со страной, уж тем более с нашей маленькой телекомпанией.
Независимая телекомпания ТВ-2 появилась летом 91 года. 19-21 августа томичи узнавали, что происходит в стране от журналистов ТВ-2. Несмотря на требования ГКЧП всем независимым прекратить вещание, уже вечером 19 августа 91-го ТВ-2 вышла в свой первый прямой эфир. Вспоминает Юля Мучник, журналист и ведущая аналитической программы канала ТВ-2.
Мы были тогда молодые, безбашенные. Было страшновато, но когда, я помню, мы вечером приехали вот в это место, из которого у нас была техническая возможность выходить в прямой эфир, собственно, на телебашню томскую, то как-то, когда все вместе собрались, уже стало не так страшно. Говорили что-то от себя. Мы звонили в Москву, записывали какие-то разговоры с москвичами, которые уже ходили к Белому дому, они рассказывали, что происходит в Москве. Мы собирали какую-то информацию из радиоголосов, и просто выдавали ее тут же в прямой эфир. Приходили какие-то томичи, которые думали так же, как и мы, и тоже в прямом эфире что-то такое несли, но пасаран, путч не пройдет, победа будет за нами. И как-то уже к вечеру 19 августа, когда вот выяснилось, что ну, мы все-таки не одни, что такие люди еще есть в Томске, такие люди еще в Москве, и в Москве какое-то сопротивление, я помню, что к вечеру 19 августа стало уже не так страшно. И это для меня пример, что надо сопротивляться, и этот страх надо в себе побеждать, и говорить то, что ты думаешь, когда ты начинаешь говорить, у тебя появляются единомышленники, то как-то уже страх немножко рассасывается. Но все равно, поскольку я вот ждала ребенка, помню, что периодически тогда я что-то говорю в эфире, и при этом думаю, боже мой, что я делаю? Ведь придут, вечером арестуют, и не посмотришь, что беременна. Вот этот страх свой я хорошо помню, но это были наши первые в жизни прямые эфиры. Мы же вообще ничего не умели, мы никто в эфире-то не умели работать. И нас, конечно, смотрел тогда весь город, и таких рейтингов у нас никогда не было, уже больше никогда не будет. Я помню, что какие-то люди приходили к нам туда, на эту телебашню, приносили какие-то там пирожки, приходили какие-то ОМОНовцы там или кто-ли и говорили, если надо, мы тут встанем и будем вас защищать.
Вместе с Юлей в 91-м работать на независимое томское телевидение пришел и ее брат Виктор Мучник, историк по образованию. Теперь он вице-президент Томского медиахолдинга. 19-20 августа, говорит Виктор, стали самыми главными в истории компании.
Было такое ощущение, что каким-то образом от нас зависит история страны. Или она повернется туда, или, значит, мы сумеем ее повернуть туда, куда нам хочется, чтобы она была повернута. Никогда ни до, ни после у меня снова этого ощущения не возникало. А тогда было вот полное ощущение того, что ты как-то вот сопричастен большой истории. Это было очень большое удовольствие.
20 августа съемочная группа ТВ-2 обычным рейсом Аэрофлота вылетела из Томска в Москву. Журналисты сумели пройти в Белый дом и оттуда передавали информацию. Правда, как сегодня вспоминает журналист Григорий Мошкин, в те дни и в Москве было полное отсутствие информации. Вокруг гуляло лишь множество слухов.
Эти слухи, они просто вот возникали из ниоткуда. и проверить их было невозможно. Они носили самый разный характер, начиная от того, будет штурм, не будет штурм. Арестовали там кого-то, не арестовали, убили Горбачева или он приехал, вот-вот, сейчас он уже, значит, будет тут. Начиная от смешных, там, помню, мы тут же его передали, не проверяя, потом выяснилось, что это неправда. Что водку, то ли чуть ли не бесплатно в Москве стали раздавать, то ли по каким-то смешным ценам, чтобы всю Москву споить, значит, сейчас смешно, тогда не смешно, конечно, было. И у меня сложилось впечатление, что на самом деле вообще никто ничего не знал. Но, может быть, там единицы какие-то людей что-то знали. Притом как с той, так и с другой вообще ни с какой стороны никто ничего не знал. Но очень важно, когда все остальные каналы молчали, вот, а мы говорили, по большому счету, уже даже не важно, что говорили. Это сыграло, наверное, очень важно. Это, наверное, мощнейшая промо-акция, которую можно было только придумать. Ну и, конечно, продемонстрировали свою позицию. То есть позиция телекомпании была обозначена, она была очень конкретна. Многие ближайшие годы она была принята теми людьми, которые работали с компанией.
Все, что снимали в Москве, журналисты ТВ-2 отправляли самолетом в Томск. И уже вечером эти кадры могли видеть все томичи. 21 августа прямой эфир ТВ-2 был завершен таким сообщением. Путчисты подлетают к Бишкеку. Их преследуют истребители вооруженных сил России. Попытки государственного переворота – конец. Юля Мучник.
22 утром. Счастливее людей, чем мы, наверное, вообще не было. У нас было ощущение, что все впереди. Но я хорошо помню, как 22 августа мы собрали в телекомпании историков томских, и мы говорили о том, что, в общем, особой эйфории сейчас быть не должно. И мы говорили о том, что сейчас начнется все самое тяжелое. И что вот эта эйфория победы очень быстро спадет, и, в общем, страну еще ждет много-много разных испытаний. И говорили какие-то вещи и тогда, 22 утром после победы, которые еще в московских эфирах не звучали. Вот. Очень много таких предсказаний тогда прозвучало, которые даже сейчас звучали бы очень актуально.
Телекомпания ТВ-2 в этом году отметила свое 15-летие. И, как говорит историк и вице-президент компании Виктор Мучник, сегодня вдруг появилось ощущение тех времен.
Но вот что очень трудно, невозможно было себе тогда представить, что через полтора десятилетия вот окажешься снова вот такой какой-то стилистически очень похожий на советскую ситуацию. Что вот эти лица в телевизоре снова увидишь очень похожие. Заседания эти тягомотные. Партию какую-то одну, в которую всех начнут вступать очень активно. Что проблематика свободы слова через полтора десятилетия снова будет так актуальна. Вот это все представить, что снова страна вот в какую-то такую похожую колею попадет, было трудно. А что это так пародийно будет, вот как сейчас, по сравнению с тем временем, так, пожалуйста, попросту и невозможно.
Символом 15-летия телекомпании ТВ-2 стал плывущий к новым берегам корабль. Тогда, в 91-м, ТВ-2 возникла на волне общих либеральных перемен в стране. Ту же позицию занимает и сейчас. Хотя, как говорят томские журналисты, как в 91-м, сегодня почему-то кажется, что российское информационное телевидение снова подает сигналы СОС. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Во время событий августа 91-го, после того, как утром 19 августа стало известно о создании ГКЧП, самарцы, поддерживающие демократические настроения, начали проводить на улицах города стихийные митинги протеста. Участником таких митингов был Алексей Снегирев.
Я, наверное, как и многие люди, становился на защиту демократии, суверенитета и нашего правительства. Конечно, я не люблю никакие революции. Переживали, волновались, думали, а будет еще хуже, вполне возможно. Можно там какие-нибудь концлагеря будут. Мы вот этого боялись. Это было сразу видно, вся фальшь и ложь, когда они выступали с трясущимися руками. Вот эта вот лицемерная постановка балета. Все это, конечно, говорило не в их пользу.
Елена Петрухина в дни путча кормила домашними пирожками активистов Самарского демократического движения, устроивших бессрочную акцию протеста на Самарской площади у здания областного совета депутатов.
Я рада, что нет коммунистов у власти. Сейчас есть коммунистическая партия, но не в такой степени. Я не вступал ни в комсомол, ни в партию, поэтому я к ним отношусь отрицательно.
20 августа, во второй день путча, на Самарской площади прошел митинг протеста против ГКЧП, в котором принимало участие более 2000 самарцев. Среди его участников был Денис Тарасов. В дни путча молодой человек сдавал вступительные экзамены в университет. Его воспоминания об августе 91-го полны романтики.
Я ощущал себя молодым человеком. 15 лет назад я поступил в университет, и на первой лекции, на одной из первых лекций, человек ее так: поздравляю вас с победой. победой революции. И у всех, наверное, у многих было ощущение такое же, но проходит время и происходит какая-то переоценка тех событий, что это было.
Наиболее активные представители демократических сил движения «Демократическая волна» планировали 20-21 августа провести штурм Самарского телецентра, чтобы прекратить трансляцию официальных сообщений Государственного комитета по чрезвычайному положению. Штурм телецентра планировался самарскими демократами как политическая акция прекратить коммунистическую пропаганду через радио и телевидение. Среди 100 самарцев штурмовать телецентр в дни путча готовился и Николай Овсянников.
Воспоминания самые приятные, с надеждой. Я думал, что пойдем по новому пути, по пути демократии. Оказалось, все наоборот. Тогда Макашов хотел ввести танки. Все напугались, не вылазил от приемника, круглосуточно слушал. На площади Славы митинги были постоянно. Я и собирался еще в Москву. И все были против, конечно, того, что ГКЧП устроило. Им или надо было более решительно действовать, или совсем ничего не предпринимать. Отдать, пустить на самотек, и как шло, так и ехало бы.
Параллельно самарские демократы утром 20 августа начали методом самиздата выпуск листовок с манифестом против ГКЧП. Вот текст одной из листовок. «Господа, власть захватила коммунистическая хунта, о судьбе президента СССР ничего не известно. Нет диктатуре, да демократии». Продолжает другой участник этих событий, в то время преподаватель истории Валерий Павлюкевич.
Люди были, конечно, лишены источников информации, слушали тот же «Голос Америки», радиостанцию «Свобода», и даже перепечатывали отдельные сообщения, делали такие листовки, распространяли их среди знакомых и просто среди населения. Конечно, был определенный информационный вакуум, и люди не знали всего драматизма, трагичности этих событий. Вот это сейчас приемников с короткими волнами практически нет. А тогда у людей они еще были, и спидолы, и меридианы. И люди, конечно, ловили каждое слово. Я сам ложился спать буквально в обнимку с приемником. Не с женой, как полагается, а именно в обнимку с приемником.
Когда стало понятно, что путч провалился?
Стало ясно через пару дней, что попытка государственного переворота провалилась. Надо прямо сказать, что мы все почувствовали себя народом. Народом огромной, большой страны. Никто даже и не представлял, что пройдет буквально каких-то несколько месяцев и не будет страны. Никто бы не поверил в августе, что в декабре месяце Советский Союз прекратит свое существование.
Как теперь, 15 лет спустя, самарцы, ветераны демократического движения, воспринимают события августа 91-го, рассказывает Владимир Колобов.
Когда все расселятся в раю и в аду, земля комплиментами устлана будет. Помните, в 16-м году из Петрограда исчезли красивые люди. Они исчезли в 16-м году. Здесь это Шариковы в 8-м уже поколении.
Здесь четко совершенно все сказано. Потому что никто же не прислушивается к классикам. Поэтов никто не слушает. И прав Максимилиан Волошин, однажды сказав, человечество обязано хорошо кормить и хорошо поить своих поэтов, дабы не захлебнуться в собственном свинстве. Мы все захлебнулись глотком той свободы, которая вроде бы и не нужна.
Продолжает Валерий Павлюкевич.
Действительно, вдохнули глоток свежего воздуха, но ненадолго. И на этом опять кончилось все хорошее и красивое. Да, люди надеялись, люди верили. Итоги 15-летия, они отнюдь не являются положительными. Номенклатура торжествует, причем в совершенно новом качестве. Даже та номенклатура, которая трясущая руками объявляла о введении чрезвычайного положения на территории Советского Союза, даже сегодня они кажутся какими-то совершенно безобидными, какими-то ватошными по сравнению с нынешней номенклатурой.
Так самарцы вспоминают о своем участии в событиях августа 91-го. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В эфире Саратов, Ольга Бакуткина. Первая, а по большому счету пока единственная в городе демократическая газета «Саратов» вышла в свет в канун нового 91-го года. К августу ее тираж превысил 40 тысяч экземпляров. В дни путча она достигла пика популярности. Редакция во главе с Борисом Плохотенко, не колеблясь, выступила против ГКЧП. Редакция напоминала штаб, куда с улицы заходили горожане, чтобы узнать правду о происходящем в стране. Газету с текстом обращения Бориса Ельцина добровольцы разносили по домам, раздавали прохожим и участникам непрекращающегося митинга на Центральной площади, рассказывает работавший в те дни в газете «Саратов» журналист Александр Свешников.
Для нас противодействие ГКЧП, то есть организация, которая хотела реставрации тоталитарного коммунистического строя. Для нас был совершенно естественно. Мы это восприняли как беду. Страха не было. Уже страха не было. Но было четкое ощущение. Поскольку мы недалеко ушли от всего этого, то возврат был возможен. Но мы этого не должны допустить.
То время сегодня часто называют романтическим периодом отечественной демократии. Александр Свешников не согласен с этим определением.
Мы были прагматиками. Мы не строили иллюзий, мы просто думали о том, что человек должен свободно мыслить, что он должен свободно рассуждать. Какой это романтизм? Это не романтизм. Это совершенно реальное отношение к жизни.
Вячеславу Меркулову в августе 91-го исполнилось 18 лет. О прагматизме в эти годы не могло быть и речи. Комиссар лагеря, в котором работали после вступительных экзаменов первокурсники госуниверситета, о происходящем в стране узнал от приехавшего в лагерь 19 августа преподавателя. В лагере не было ни радио, ни телевизора. Вячеслав Меркулов сразу поехал в Саратов, в штаб партии «Демократическая Россия». Там узнал о призыве Бориса Ельцина к всероссийской забастовке.
Как раз там запланирован был митинг на 20 число вечером на Театральную площадь. Я принял участие в этом шествии, в митинге. Собрал все, какие есть документы, взял с собой приемник на автобус и к себе в Маркс. Полтора часа шел по дороге, а уже полнолуние, конец августа, страшно было. Прихожу в лагерь, у меня значок круглый такой, Дем Россия, трехцветный. Собираю преподаватель, говорю, такая ситуация в стране. Вот указ Ельцина о проведении всероссийской забастовки 21 августа. Я как комиссар лагеря сделаю все, чтобы эта забастовка прошла у нас здесь. Мы тебе поможем, но если что, мы... Не слышали, не видели, не заметили, что-то произошло. Меня устраивает.
Взяв на себя ответственность за судьбу 200 бывших абитуриентов, Вячеслав Меркулов начал действовать.
Взяли простынь, гуашью выкрасили в трехцветный флаг на первый наш корпус. Подняли на крышу. Здесь вот у нас оплот демократии, готовы со всеми бороться, ничего не боимся. Сходил на почту, отбил телеграмму. Еще долго думал, как же написать так, чтобы вот пропустили телеграмму. После разных прочитанных книжек думал о конспирации уже к тому времени. Ну, написал коротко и ясно. 200 человек студентов в лагере не вышли на работу. Комиссар лагеря Меркулов. На вечер назначили митинг. Сходил в сельсовет, оставил заявление. То есть это мой первый митинг, который я в жизни тогда проводил вообще по моей инициативе. Никого не было, все разбежались вообще. То есть нашел какого-то секретаря, а так вот из руководства ни совхоза, ни сельсовета, ни в районе никого не было. Решение принимать никто не хотел, все попрятались.
В штабе лагеря слушали привезенные из города транзистор. Трансляцию передач «Радио России» вчетвером записывали от руки, чтобы не пропустить ни слова. Готовились к митингу. И вдруг экстренное сообщение. Кризис в стране преодолен.
Такой был подъем у нас. Мы только поняли, что мы что-то можем, что мы не просто там абитуриенты вчерашние, мы не школьники, мы уже взрослые люди. Мало того, мы можем в этой стране что-то сделать. Как-то себя показать, как-то себя проявить. И тут на тебе, в Москве все закончилось.
Акция протеста, организованная 18-летним Вячеславом Меркуловым, оказалась в его жизни не последней. Как политтехнолог он продолжает организовывать митинги и шествия. Возглавлял общественные антикоррупционные организации «Народный фронт» и «Чистый Саратов», не допустившие избрания на третий срок губернатора Дмитрия Аяцкого и мэра Саратова Юрия Аксененко. Стал правозащитником ныне журналист независимой газеты «Богатей» Александр Свешников. А газеты «Саратов» первой ласточки демократии больше нет. Она трансформировалась в рупор местного правительства под названием «Саратовская областная газета». Все меньше остается прав и свобод, на защиту которых так дружно поднялись сторонники демократии. Но остались те, кто ее защищал, а они сохраняют надежду, говорит Александр Свешников.
Осталась надежда, что уже успело родиться новое поколение, которому в 91-м году 7 лет было от роду, да? А сегодня им 22 года. Мы вылазили из-под поля. Как-то вот для нас это был более такой процесс сложный. А для них естественный процесс, потому что человек все-таки рождается свободным, по сути своей.
Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. В 90-е годы Амурскую область называли «Красным островом». Позиции Компартии в регионе всегда были очень сильны. В августе 91-го местная политическая элита дружно поддержала ГКЧП, вспоминает журналист Сергей Багаев.
Я тогда работал на радио, и когда все это произошло, бывший председатель ГТРК нашего местного, Маковеев Евгений Павлович, дал команду не давать в эфир обращение Ельцина и прочих. Естественно, все местные партэлиты надеялись на то, что победят ГКЧПисты, потому что им нужна была диктатура. Они хотели таким образом остановить развал союза, разрыв хозяйственных связей, но в то же время хотели остаться при постах, портфелях и так далее. Им не нужны были, по сути, изменения на региональных уровнях. Ну, а люди, естественно, ждали этого глотка воздуха. По сути, август 91 года поставил точку в вопросе, вернутся ли коммунисты к власти. Если бы после августа 91 года президент России Борис Николаевич Ельцин не только запретил партию, но вообще бы ее как антинародную вычеркнул из истории, наверное, это было бы к лучшему.
Бывший руководитель Амурского обкома комсомола Юрий Демидов придерживается несколько иного мнения об августовских событиях 91-го.
Давайте честно скажем, что в то время все думали, на чью сторону встать, и поэтому, если бы путч продлился, скажем, недели 2-3, то я допускаю, что там было достаточно серьезное размежевание и серьезные последствия. За 3 дня никто не успел, так скажем, определиться, на какую сторону баррикады перекинуться, так поэтому полный паралич власти наблюдался как раз вот именно в руководящих органах, потому что они немножко понимали, что к чему, а поскольку вопрос был очень серьезный, то надо было решать, а решать они боялись.
А вот как вспоминают события 15-летней давности жители Благовещенска, далекие от политики.
То, что это фарс, стало ясно буквально на второй день путча. Причем ясно не только в Москве, но даже в довольно глухой амурской деревне, в Тамбовском районе, где в то время я жил и работал учителем истории. Однозначно, изначально был фарс, который ничем, кроме как фарсом, окончиться не мог.
Этот день я хорошо помню. По радио играла музыка, и, естественно, мысль первая, что опять кто-то представился из ЦК. Уже затем, когда пошли экстренные сообщения, первая мысль, как так произошло в нашей стране, что какие-то некие силы могли изолировать президента. Вот это было непонятно. А второе, конечно, естественное возмущение тех методов действий, декларации, которые провозглашали КГБисты. Потому что те ростки демократии, которые только зарождались уже, когда гласность Горбачев провозгласил, то есть они уже выплеснуты были, и народ уже не мог воспринять закручивание гаек.
Для Радио Свобода Антон Лускин, Благовещенск.
Завершилась первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Человек – существо совершенное, но хрупкое, а современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью, а победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезни следует вылечивать, а не умело терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в 1:00.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30 утра. Главные новости коротко. Сегодня 15-я годовщина августовского путча. В августе 1991 года в Москве провалилась попытка коммунистического переворота под руководством так называемого ГКЧП. Эти события привели к распаду СССР и созданию независимой России. ООН вновь призывает европейские страны направить военнослужащих для участия в миротворческих силах в Ливане. Заместитель генерального секретаря ООН заявил, что именно европейские страны должны сформировать первую группу миротворцев в 3500 военнослужащих, которые будут размещены на юге Ливана в течение ближайших 10 дней. Подтвердили свое согласие на участие в миссии Германия и Италия. Франция готова направить только 200 военнослужащих. В Охотском море спасены 5 из 11 российских рыбаков с перевернувшегося мотобота. В Москве совершено покушение на певца Авраама Руссо. Он был ранен в голень и бедро, певец госпитализирован. На Украине рассекречены 130 документов из Государственного архива Службы безопасности «Огол до моря» 1932-1933 годов. Тогда погибли от 5 до 7 миллионов человек. Многие украинцы считают, что нехватка продовольствия была создана советскими властями под руководством Сталина. Глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутерреш посетит сегодня Абхазию. Он обсудит с руководством непризнанной республики вопросы защиты прав и обеспечения безопасности грузинских беженцев, возвращающихся в Абхазию. В Калининградской области по решению суда закрыт оппозиционный еженедельник «Новые колеса». Издатель считает решение суда политическим и намерен подать жалобу в Европейский суд по правам человека. В Багдаде в пятницу убиты 7 паломников-шиитов. Они стали жертвами вооруженного нападения в суннитском квартале иракской столицы. На западном берегу Иордана израильские солдаты арестовали вице-премьера палестинского правительства Насера Аш-Шаэра. Японии выдано тело погибшего 16 августа при задержании японской шхуны российскими пограничниками.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Иркутск. Виталий Камышев.
В первый день с утра это было воспринято как шутка. Передавалось указы ГКЧП плюс по телевизору «То Колебин на озеро». Когда все пришли на работу, то сразу же стали слушать «Радио Свобода».
В августе 91-го Виктор Прокопьев, в то время сотрудник Института геохимии в Иркутском академгородке, был внештатным корреспондентом «Радио Свобода».
Начали сразу же звонить другие города и поняли, что межгород не отключат. Стало возникать удивление. Если переворот, то должны сразу же захватить всю связь и отключить. Но когда уже в середине рабочего дня дозвонились до Москвы, и в Москве сказали, что войска, тогда стало достаточно страшно. К вечеру Академия наук собралась и решили, так сказать, отметить последний день свободы, потому что все считали, что на завтра уже будем арестованы.
События в Иркутске развивались в те дни стремительно и драматично. Внезапно исчезли из своих рабочих кабинетов начальник управления КГБ по Иркутской области и председатель областного гостелерадио. Их не было дома, к ним невозможно было дозвониться. Как позже выяснилось, трудились на дачных участках. Но персонал телецентра отказывался без разрешения начальства пускать в эфир не только депутатов областного совета из демократических фракций, но и губернатора Юрия Ножикова, сразу резко осудившего действия ГКЧПистов. А с одним из руководителей управления КГБ по Иркутской области полковником Гуртовым у Виктора Прокопьева состоялся тогда разговор, который он запомнил на всю жизнь.
Синичин был начальник 5-го отдела КГБ Юрий Гуртовой, который сказал: «Будет приказ, возьмем всех вас. Но, говорит, не бойтесь. Сидеть вам будет немного по 190-й статье Уголовного кодекса. По 70-й никого не посадим». Когда я после путча спросил Гуртового, почему нам обещали только 190-ю статью, а не 70-ю, антисоветскую чистую, он сказал, что во время путча все почти сотрудники сидели возле сейфов с бутылками бензина, готовились сжечь секретные документы, и в том числе на всех так называемых диссидентов, то есть на нас. Поэтому он сказал: «Вы бы, конечно, сели, но так как мы бы уже документы сожгли, много бы вам не дали».
Писатель, автор нескольких книг, повестей и рассказов Олег Корнильцев, который живет в городе Спутники Иркутска, Ангарске, собрался в те дни с друзьями в тайгу за малиной.
Дело в том, что в тайгу было запланировано раньше, и надо было ехать 20 числа. Стали дозваниваться до Москвы по знакомым квартирам, чтобы узнать, что там творится. Не дозвонили, но узнали, что будет митинг в Иркутске. А ребят я не мог найти, предупредить. И вот такая картина. Я прихожу на вокзал в костюмчике, потому что я решил, что я в тайгу не поеду, а поеду на митинг. А они приходят в таежной одежде, в резиновых сапогах, навьючены. И вот они в таком виде. Я говорю: «Ребята, вот такие дела. Я еду на митинг, вы как хотите, вы меня простите». Они говорят: «Ну да», говорят, «поедем завтра в тайгу, а сегодня на митинг». И мы поехали в Иркутск.
Многотысячный митинг в Иркутске стал главным событием тех августовских дней. На нем выступил тогдашний губернатор Приангарья Юрий Ножиков. На митинге распространяли экстренный выпуск газеты «Советская молодежь» с указами Ельцина и материалами о путче. Тогда же собрался президиум Иркутского областного совета. Он единогласно осудил действия путчистов. А писатель Олег Корнильцев на следующий день все-таки поехал с друзьями на Байкал.
Я им сказал: «Я поеду завтра», это уже было бы 21-е, «но при условии, если Слава Процент, писатель ангарский, возьмет с собой приемник». Огромный приемник, идти в тайгу, где там каждый килограмм лишний. Но он согласился. Мы сели на другой день на электричку, приехали в Слюдянск, это городок на берегу Байкала, притиснутый горами к Байкалу. И вот мы с этим приемником, но слушать было очень трудно, поскольку горы, там пропадает звук постоянно. Мы бегали под дождем возле вокзала и находили место, где проходил звук, что там творится, что там прилетели, по-моему, Горбачева привезли. Уже ясно было, что победа. И Слава, человек совершенно такой непафосный, вдруг говорит: «Это в ночной тишине под дождем». Он говорит: «Я горжусь, что я русский».
И писатель Олег Корнильцев, и журналист Виктор Прокопьев до сих пор считают прожитые ими в августе 91-го три дня одними из счастливейших в своей жизни. Для «Радио Свобода» Виталий Камышев, Иркутск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода».
В эфире Подмосковья Вера Володина.
Боже мой, какой праздник испортили. Самая такая легкая надежда связывалась с праздником, что в такой праздник у них не должно получиться.
Конечно, о празднике преображения Господнего, говорит Виталий Помазов, вспоминая события 15-летней давности. Но на иронично политизированный вопрос, что вы делали 19 августа 91 года, отвечает для правозащитника необычно – женился. Именно поэтому редактор серпуховской газеты «Совет» утром 19 августа был в деревне под Нижним Новгородом. В его жизни уже был опыт общения с советской властью. В конце 60-х в числе пятерых студентов историко-филологического факультета Горьковского университета он был изгнан, призван в армию и осужден на полтора года лагерей за самиздат. Студенты написали работу «Государство и социализм» с выводами, отличными от официальных. Создание ГКЧП Виталий Васильевич воспринял как новое серьезное испытание.
Я решил, что переворот серьезный, газету нашу закроют, меня там в лучшем случае интернируют. Стал звонить по телефону в свою редакцию, с удивлением обнаружил, что телефонная связь работает. И я сразу дал несколько указаний. Забрать все пишущие машинки домой, снять с расчетного счета все деньги для сотрудников, ну и приготовиться работать в условиях нелегальных.
Коллеги, работавшие в Серпухове, поддержали предложение редактора снять текущие материалы и опубликовать тексты против путча.
Стою, звоню по телефону, за моей спиной стоит мать и плачет, и говорит: «Что ты говоришь, что ты говоришь? Тебя же опять посадят». Я говорю: «Ну, если они победят, то все равно посадят». Поэтому я и говорю. И я был в некой растерянности, что мне делать. Либо возвращаться назад, Серпухов, либо продолжать свои матримониальные дела. Говорю своей будущей жене: «Ира, смотри, вот такие-такие события, все это может кончиться очень плохо, что вообще в лучшем случае посадят, а в худшем и расстреляют. Так что ты еще можешь передумать». Но она сказала, что передумывать она не будет, что моя мать уже стара, носить передачки она не может. Тогда носила мама, а теперь буду носить я, если что такое случится.
Невеста, теперь супруга Виталия, из семьи административного ссыльного. Ее отцу было 16 лет, когда его с родителями, как социально вредных элементов, выселили в нижегородскую деревню из Львова только потому, что их квартира, квартира обычных граждан, приглянулась какому-то начальнику, когда советские войска пришли в Западную Украину. Виталий из-за свадьбы в 91-м году из Нижнего не уехал, но был там, где граждане защищались от ГКЧПистов.
Я пошел в редакции тамошних газет, они тоже на следующий день получили ельциновские документы. Одна газета смогла их напечатать, другая газета ей не разрешили, она вышла с белой полосой. Там была манифестация, к которой я тоже присоединился. Но 21 числа я, как и договорено было, поехал в Кантаурово, в деревню, где моя невеста ждала меня.
О вероятном провале путча ему сообщил будущий тесть, не отходивший от радиоприемника.
Попивал кофе и курил дешевые сигареты и слушал «Радио Свободы». И когда я на электричке вместе со своим братом приехал, самое первое, что мне с порога говорят: «Путчисты, как говорится, сдаются, они полетели в Форос на поклон Горбачеву». Я говорю: «Да не может быть, чтобы так все сказочно хорошо складывалось». Мы пошли в сельский совет, где нам там поставили соответствующие печати. Мы вернулись назад, тут полный праздник. Радио включено на полную катушку. Отовсюду идут сообщения, что путч провалился. И мы сели за стол. Все говорят именно об этом. Моя невеста с обидой говорит: «Ну, а Горько-то нам кто-нибудь крикнет или нет?»
Так что в эти дни семья Виталия Помазова отмечает 15-летие свадьбы. А когда он вернулся из Нижнего в Серпухов, то после путчевые страсти здесь еще продолжались.
К нам пришел молодой человек из прокуратуры недели через три после того, как эти события улеглись. Они тут опрашивали все организации, например, того, а что вы делали во время путча. Я говорю: «Это не вам нас надо опрашивать, а нам надо вас опрашивать, что вы делали». Тогдашний наш прокурор сидел на крыше своего дачного дома и оттуда из-под руки смотрел, как движутся военные колонны в сторону Москвы, о чем он потом рассказывал в узком кругу.
В истории города Серпухова во времен путча российское знамя, которое над зданием администрации установили председатель горсовета Александр Кулаков и фотограф газеты «Совет» Матвей Федотов. Трехцветный флаг принадлежал редакции. Больше ни у кого в городе такого тогда не было. Были и другие поступки, о чем 22 августа 1991 года в новостях рассказало российское телевидение про депутата Верховного Совета Юрия Гехта. Он поддержал ГКЧП и написал в «Серпуховские вести» статью «Давно ждали». Но типография была против путча, и такой номер печатать отказывалась. Пока спорили, путч провалился, на месте гехтовской статьи поставили что-то про урожай, но газетчики из редакции «Совет» ту, уже скрываемую, давно ждали, нашли, сфотографировали и отвезли в Останкино. Виталий Помазов был удовлетворен операцией своих серпуховских коллег.
Гек был моим соперником на выборах. Его избрали, и, как сейчас все знают, ему было приписано там 4-5 тысяч голосов. И вообще он сейчас находится в федеральном розыске.
Но не за ту поддержку ГКЧП, конечно, а за более свежие действия – похищение московского предпринимателя. А Виталий Помазов по-прежнему защищает свободу слова. Этих сюжетов у газеты «Совет» соберется на отдельную историю. Может, не такую экзотическую, как свадьба правозащитников в дни путча.
Если захочешь нарочно придумать, что вот так подыгрывает судьба, 19 числа как-то мы отметим, естественно, и путч будет вспомнен. Я воспринял путч именно серьезно. Я не думал, что он такой будет опереточный, что у него у кого не хватит из путчиста смелости дать команду. Просто надо было кому-то взять на себя ответственность. Но никто не взял. У нас все хорошее и плохое случается именно потому, что никто на себя не берет ответственность.
Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Челябинцы, как и все россияне, помнят день, когда по двум единственным телевизионным каналам с утра крутили «Лебединое озеро». Однако, пожалуй, как и сейчас, основная масса людей тогда была политически пассивна. Вот как вспоминает 19 августа 1991 года Александр Алексеев, в то время активист челябинского филиала «Демократической России». На главной площади города эта партия организовала митинг в поддержку Ельцина и его реформ.
Подъезжал, они из троллейбусов выходили, а к нам подходить страшно было. И вот они там стояли на другой стороне улицы, где троллейбус останавливается. Дослушивали до конца, снова садились в троллейбус и ехали дальше. Во время этих событий на стороне законного президента у нас в России оказалось, как ни странно, меньшинство граждан.
Впрочем, Александр Алексеев здесь несколько противоречит сам себе. Да, люди боялись, особенно 19 числа, открыто высказывать свою поддержку Ельцину и его сторонникам. Но тем не менее, когда тот же Алексеев пошел раздавать по трамваям листовки в защиту Белого дома, только один человек попытался его одернуть, заявив, что скоро всех демократов посадят. Тем временем в местной политической верхушке в эти дни намечалось противостояние, которое потом затянется на несколько лет. Утром 19-го на совещании у главы областного совета Петра Сумина, человека прокоммунистических взглядов, было принято решение о том, что вся полнота власти на территории области принадлежит Совету народных депутатов. Горосполкомы получили соответствующие телеграммы с призывом сохранять прежний режим работы и обеспечить безопасность населения. Было принято решение не вводить на территорию области чрезвычайного положения. В тот же день состоялось заседание президиума исполкома городского совета народных депутатов. Это был стан демократов во главе с Вадимом Соловьевым, который в то время был председателем горосполкома. Было подписано обращение, в котором авторы признали создание ГКЧП незаконным, однако от призывов к забастовке воздержались. На площади революции прошел митинг, где были оглашены документы, принятые руководством РСФСР по поводу создания ГКЧП. Вот как вспоминает эти события журналист Анатолий Белозерцев.
На площади революции у памятника Ленину проходили беспрерывные митинги. Митинги в основном оккупировали так называемые демократы, сторонника Ельцина. Вадим Павлович ему пообещал, если нужно оружие, мы пришлем самолет, пришлем людей, пришлем оружие. Борис Николаевич поблагодарил, сказал, пока в этом нет необходимости. На площади ура. И я помню, когда выступил другой голос, более разумный, постарше, и говорит, мужики, что мы делаем? Так это же наша была, советская власть. Что ж мы ее сейчас уничтожаем, что же мы топчем? Его просто буквально заткнули ему глотку, освистали, окричали, оплевали, и он, не закончив свою речь, сошел. Выходить на трибуну уже стало опасно.
Надо сказать, что в основном всю информацию о происходящем в Москве горожане в те дни получали из эфиров «Радио Свобода». Но такая возможность была далеко не у всех, и люди шли к тем, кто, по их мнению, должен был владеть информацией. Таким человеком для своих знакомых и коллег по одному из оборонных предприятий Челябинска была Людмила Попова, в то время депутат областного совета народных депутатов.
Люди ко мне с вопросами, что происходит, что делается. Я сама, честно скажу, была внутренне в таком напряжении, что происходит. 19-20 августа центральная пресса достаточно лояльно освещала деятельность ГКЧП. А вот 21 августа в прессе стали звучать вопросы, а где ты был в эти дни? Если звучал ответ, что был на стороне ГКЧП, негативное освещение деятельности этого человека.
Анатолий Белозерцев тоже считает, что ближайшие последствия путча в Челябинске оказались не вполне демократическими.
Когда Ельцин уже победил, в Челябинске начались уже буквально какие-то чистки. Администрация Соловьева бесповоротно владела ситуацией, Совком партии был разгромлен, советы были уничтожены, закрыты. Администрация создала комиссию по расследованию последствий событий ГКЧП. Они искали сторонников, кто поддерживал ГКЧП. Вызывали на эту комиссию и буквально, так сказать, требовали объяснений, что ты в этот день делал.
У каждого из тех, кто пережил 3 дня августовского путча, свой взгляд и своя память. Впрочем, многие рядовые горожане наверняка уже позабыли, где были и что делали с 19 по 22 августа 1991 года. Но вот, например, челябинский демократ и политик Борис Мизрахи навсегда, по его словам, запомнил то, как залез с соратниками на крышу горсовета и, раздобыв проволоку, прикрутил ею древко самодельного трехколора на месте красного полотна с серпом и молотом. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В эфире «Вятка» и Екатерина Лушникова.
Со мной случилась истерика. Начала плакать, что меня освободили от работы и отправили домой. Причем никто не понял, а чего она так расстраивается? Что случилось?
19 августа 1991 года в стране случился, как известно, государственный переворот. Но в маленькой «Вятке» этого события почти никто не заметил, вспоминает преподаватель Вятского государственного университета Татьяна Афиногенова.
Я слышала разговоры на остановке, в очередях в магазине, тогда еще были очереди. Никого не пугал даже террор. А мы что, мы люди маленькие, как начальство скажет.
Начальство в это время собралось в облсполкоме на внеочередное заседание. Мнения высказывались разные, в том числе и о мерах чрезвычайного характера. Вот что рассказал бывший первый секретарь обкома партии Владимир Казаковцев. Это интервью было записано еще в 2001 году.
Я не буду сегодня называть фамилии этих руководителей, они до сих пор еще являются руководителями, некоторые из них. Была предложена одна мера, то есть вести на улицы города Кирова бронетехнику, так сказать, и войска. Вот я могу сказать, что я лично запретил это делать. И вторая мера, которая была предложена, ввести жесткие ограничительные меры средств массовой информации, то есть оставить один рупор.
В Кировской области остался один рупор – «Кировская правда». Еженедельники «Выборы» и «Вятский наблюдатель» не вышли в свет. Издательство обкома партии отказалось печатать газеты демократической направленности. Первым прорвал информационную блокаду «Вятский край», рассказывает главный редактор Василий Смирнов.
Когда работники «Облэлит», они назывались «Облэлит», прочитали вот эти материалы, сказали: «Вы извините, но мы не можем подписать такие материалы. У нас есть строгое указание, что печатать только материалы ГКЧП». Я говорю: «Я беру всю ответственность на себя». Тогда мне стали говорить: «Извините, у вас семья, дети, у вас будущее, подумайте о будущем, это добром не кончится». Я сказал, что мне в данном случае как бы ничего не страшно. Я считаю, что мой долг напечатать все. Меня несколько раз предупреждали еще, потом перешли уже на мою жену, стали звонить ей и говорить: «Отговорить его, пусть одумается, это не так безобидно, как кажется». Да, один знакомый мне даже вечером принес пистолет.
Отстреливаться, слава богу, не пришлось. Демократы ограничились проведением митингов и демонстраций. Во дворе забегаловки «Блинная», что на улице Энгельса, был создан штаб сопротивления. Отсюда не очень стройные колонны демонстрантов двинулись к Серому дому, рассказывает историк Татьяна Афиногенова.
Помню этот митинг стихийный вокруг Серого дома на площади с требованием: «И вы там выходите, гады!» Буквально так. Из обкома партии, из заднего двора этого запертого здания, из этих задних ворот вышел несчастный Казаковцев, совершенно растерянный, что-то там начинал мямлить, ему не давали говорить, в общем, была такая эйфория, вседозволенность.
Рассказ продолжает участник событий, преподаватель Вятского гуманитарного университета Евгений Останин.
И, значит, после этого митинга состоялось шествие. Вы построились в колонну, развернули лозунги, к тому времени уже написанные, что-то «Нет хунте», в общем, несколько плакатов такого рода над собой развернули и двинулись вдоль по Карла Маркса вниз и шли прямо по проезжей части. Мимо нас ехали троллейбусы, автобусы, и люди за нами наблюдали с любопытством, с интересом, кто-то не с недоумением. Прошел слух в этой колонне, что мы будем сейчас поворачивать Поваровского вниз туда, в сторону здания управления по госбезопасности. безопасности и выражать там свое возмущение, свой протест, может быть, даже и потребуем их к ответу. Страшно им было, потому что толпа была действительно большая. Они, очевидно, боялись, что как в Венгрии в 56 году их сейчас начнут нести по кочкам, вешать на деревьях, там громить обком и так далее, и так далее.
Но ничего подобного не случилось. Власть Вятки мирно перешла из рук в руки. Уже 23 августа над правительственными зданиями был спущен красный флаг. Дверь обкома партии опечатал народный депутат Андрей Юркус.
Мы пригласили представителя обкома партии и пошли, ну, брать, не брать, но во всяком случае планомерно проверять и опечатывать все помещения, включая туалеты, спортивный зал, который внизу там в подвале, который Бакатин еще в свое время устроил, ту лифтовую, которая была, персональный лифт был. Планомерно обходили, проверяли и опечатывали.
Аккуратный Юркус даже полил цветы на подоконниках, чтобы не засохли до новых хозяев, и захлопнул двери тоталитарной власти. Как тогда думалось, навсегда. Екатерина Лушникова для Радио Свобода из Вятки.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Саранск, Игорь Телин. Алексей Новиков 15 лет назад один из активистов демократического движения в Саранске, депутат городского совета и редактор газеты «Саранские вести». Вид неофициальный, потертые джинсы и рубашка на выпуск. Ныне престижный автомобиль, строгий костюм, белоснежная рубашка, модный галстук, дорогие сигареты. Алексей – издатель и главный редактор популярного в Мордовии еженедельника «Шестой номер». За это ли нынешнее благополучие боролся в августе 91 года, выступая на страницах своей газеты против ГКЧП, силовых структур и публикуя обращение Бориса Ельцина?
Нет, абсолютно никакого отношения не имеет к тому, за что мы боролись в 91 году. Честно сказать, боролись-то мы как бы за справедливость. Вообще всем русским присуще такое стремление к справедливости, в том числе и к социальной. Потому что народ устал от однообразия, наверное. А, в общем, согласитесь, у нас социальная система была достаточно однообразная, где все было запланировано, распланировано и так далее. А человек так устроен, что ему всегда хочется чего-то большего, лучшего.
Август 91-го – своеобразный рубеж, говорит Алексей Новиков. На тот момент в мордовской столице сложилось двоевластие. С одной стороны, Верховный Совет Республики, большинство в котором было у партийной номенклатуры, с другой – горсовет с большинством представителей демократических движений. 19 августа с самого утра, как стало ясно, что что-то происходит, городские депутаты собрались на экстренную встречу.
В принципе, я когда вот первый раз прослушал указы, потом было постановление, какие мероприятия, они, знаете, как-то сразу жутко становится, что вот это там прекратить, это прекратить, там все. И вот та демократия, которая была, тот зародыш, какой был этими вот указами, она была уже приглушена. Все, больше нет ее, этой демократии. И я понял, что если вот победит ГКЧП, нам грозит вплоть до физического уничтожения. Могли, ну, кого-то посадить.
Конечно, жутко было, страшно. Но вот опять же, в тот момент, чувство того, что от тебя что-то может зависеть, и что тебе непременно надо вмешаться в эти события. Потому что вот случится что-то еще более страшное, если, значит, ты что-то не сделаешь. И делали.
Когда вот это вот по телевидению все увидели, было абсолютное молчание, и никто не знал, что делать. Просто как бы так и страшновато было немножко, а с другой стороны чувствовалось, что все-таки это ненадолго.
Нужно было донести это чувство до максимально большего количества горожан. Выход на государственное телевидение и радио депутатам горсовета был закрыт, а потому решили по максимуму использовать возможности единственной на тот момент демократической газеты.
Мы ничего еще не знаем. В 8 мы сели, стали писать обращение к жителям города Саранска, Мордовии. У нас была своя газета «Саранские вести». Вот и большой редактор ее, Новиков.
Просто вопрос стоял тогда, откуда взять информацию. Мы брали, в общем-то, обыкновенный приемник коротковолновый, оттуда информацию, в том числе Радио Свобода. Просто переписали оттуда информационные сообщения о том, что происходит. Под рубрикой «Антенна», потому что трудно было дать и людям объяснить, что происходит. Потому что перекрыты источники информации.
Ни одна газета больше, кроме «Саранских вестей», не печатала информации другой. Газета, конечно, я помню, вот она очень сильно подняла дух. Саранск первый проснулся. И на утро, когда вот газета такая вышла, изменилась сама атмосфера. Люди поверили. И к нам уже вот на второй день, допустим, стали подходить народ, все пришли к горсовету.
Около здания Саранского горсовета начался митинг против ГКЧП.
Мы чувствовали, знали, что Москва не сдаст. Мы хотели как бы поддержать именно своими вот выступлениями, своими взглядами, своей позицией именно Москву. Москва должна знать, что вот такие-такие города, это сила все, и оно так и происходило.
Но была и иная позиция, позиция выжидания. В Мордовии, говорит бывший председатель городского совета Василий Таратов, ее занимали партийное руководство республики и Верховный совет.
И они вот все затаились, все ждали.
И остались выигрыши. Депутат Саранского горсовета Маргарита Шаинова и редактор «Саранских вестей» Алексей Новиков признают, именно мы открыли им дорогу к власти.
Ведь верил, что мы что-то делаем хорошее. И был много рядом людей, которые делали вот это дело хорошее. И вот сейчас даже не чувствую ошибки, потому что на тот момент мы как-то искренне все делали. А чувствую вот неловкости за то, что вот мы помогли вот этому вот. Тому, что сейчас происходит, собственно, мы внесли на своих плечах, на руках, руками своими, все это усадили вот кругом. Вот сейчас наблюдаешь с ужасом, видишь, что действительно многие совершенно не знающие нами руководят. Ведь как руководят? Ну, как вот мы живем, такое руководство, такая жизнь.
Ну, знаете, революции делают фанатики, плодаем пользуются подлецы. Это же известная расхожая фраза. Фактически, ну, так расчищали место для тех, кто потом пришел.
15 прошедших лет не снизили резкости в суждениях, но поменяли взгляды на жизнь. Новиков считает, что тогда, в начале 90-х, все надо было делать по-другому.
Сейчас я уже пришел к другому мнению. Наверное, все-таки китайский вариант был бы лучше. Потому что в эпоху перемен нужна диктатура.
Трансформация демократов, сторонники диктатуры – один из парадоксов новейшего времени. Достигнув своего нынешнего положения, владелец газеты Алексей Новиков размышляет об ином пути общества, признает свои ошибки и возвращает Борису Ельцину орден, полученный за участие в событиях 15-летней давности. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Вы слушали «Корреспондентский час Радио Свобода». Продюсер Олег Львов, редактор программы Владимир Абарбанель.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
Израиль сделает все, чтобы мирный процесс работал.
Был арестован лидер британской ячейки организации «Аль-Каида».
Житель Веденос нашел в своем огороде не разорвавшийся снаряд.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Новый закон обязует нас предоставлять налоговому управлению Дании имена и регистрационные номера доноров спермы для последующего налогообложения получаемых ими гонораров.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.